Дорогие братья и сестры, всех вас приветствую именем Иисуса Христа. Мы прочитаем Слово Господне, которое записано в Евангелии от Иоанна, записано в 3 главе с 1 по 15 стих. Евангелие от Иоанна, 3 глава с 1 по 15 стих. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: „Рабби, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог“. Иисус сказал ему в ответ: „Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие“. Никодим говорит ему: „Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?“ Иисус отвечал: „Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе: должно вам родиться свыше. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа“. Никодим сказал ему в ответ: „Как это может быть?“ Иисус отвечал и сказал ему: „Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только шедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аминь». Садитесь, пожалуйста, дорогие братья и сестры. Слава Богу! Я периодически возвращаюсь к этой библейской истории, читаю, перечитываю ее с детства, несмотря на то, что много раз и проповеди слышал, и читал, и все равно вот и в сегодняшний день как-то это мне пришло по сердцу еще раз вместе с вами порассуждать об этой уникальной личности, об этом человеке, о его внутренних переживаниях, для того, чтобы применить это к себе. Еще что-то заглянуть, еще что-то почерпнуть, еще что-то увидеть так, как увидел когда-то Иоанн. Это единственный евангелист, который пишет об этом событии. Единственный из четырех евангелистов. Каждый евангелист, который описывает жизнь Иисуса Христа, заметил или подчеркнул потом, когда записывал, какую-то определенную особенность в Иисусе Христе. Поэтому мы сегодня такие счастливые, что мы можем иметь четыре Евангелия, когда каждый описывает события из жизни Господа Иисуса Христа. Действительно, Иоанн, когда заканчивает то, что писал, он заканчивает удивительными словами. Он говорит, что если о жизни Иисуса Христа написать все, что он сделал, то думаю, что и всему миру не вместить бы написанных книг о нем. Но слава Богу, что мы имеем четыре Евангелия. Когда мы изучаем Евангелие от Матфея, мы видим, как скрупулезно, как последовательно, дня рождения, до, можно так сказать, вот до Голгофы, он старается описать все события. Как это было важно хронологически все в этой определенной последовательности изложить. Я думаю, для нас это очень важно. Это очень не только интересно, но важно. Как это важно, что потом евангелист Марк, он замечает другую особенность Иисуса Христа и подчеркивает готовность, одно из качеств Иисуса Христа, готовность Иисуса Христа. Поэтому, когда он описывает жизнь, историю Иисуса Христа, он подчеркивает такие качества, как готовность Иисуса Христа действовать. Поэтому мы очень часто встречаем в Евангелии от Марка такие слова, как «тотчас», «тотчас стал», «тотчас отправился». Евангелист Лука описывает жизнь Иисуса Христа как Сына Человеческого. Это так прекрасно, это так важно для нас, потому что это делает Христа ближе к нам. Как потом апостол Павел написал, что мы имеем не такого первосвященника, который не мог бы понимать нас, да, который был оторван от реальности жизни простых людей, но мы имеем такого первосвященника, который был во всем подобен нам, кроме греха, который знает вот эту жизненную ситуацию, обстоятельства, в которых мы находимся, поэтому он и знает, как искушаемым помочь. Как это важно, и в то же время Сын Человеческий, потому что Ему было не легче, чем нам. Да, Он был Сын Божий, но когда-то, за 700 или 750 лет примерно до рождения Христа, пророк Исаия запишет пророческие слова о жизни Иисуса Христа, что действительно, вот не было в Нем чего-то особенного, такого вида или величия, да, наказание мира было на Нем, и ранами Его мы исцелились, а мы ни во что ставили Его. Наказание мира было на Нем, Он поругание понес на Себе, страдания, Он был оплеван, поруган, незаслуженно обижен. Как правило, самые смертельные удары наносят самые близкие люди, которым ты больше всего доверял. И вот Иуда нашелся, он это сделал. Ничего с этого времени не изменилось. Сегодня то же самое. И вот этот вот парадокс такой возникает. А как же быть? А кому тогда можно вообще доверять? Можно доверять и нужно Иисусу Христу. И об этом пишет очень хорошо евангелист Иоанн, который не только пишет как бы все обо всем, но как он старательно записал и подчеркнул качество Иисуса Христа – личного общения и конкретно с человеком. Вот встреча с Никодимом, вот встреча с самарянкой, вот встреча с Закхеем, вот встреча с блудницей. И он говорит, иди и впредь, не греши. С конкретным человеком, а не в общем как-то, что Христос пришел и умер за всех нас. Да, это так. Но как приятно осознавать, что Он умер конкретно за меня, что Его кровь пречистая, каждая капелька крови говорила, и за тебя, Павел, и за тебя, Татьяна, за тебя, Александр, за тебя, Владимир, за тебя, за тебя, за тебя. Слава Богу, что мы имеем 4 Евангелия, и не только 4, мы имеем 66 книг. 39 книг Ветхого Завета, 27 книг Нового Завета. Слава Богу! И когда мы читаем, Христос говорит, исследуйте Писания, ибо они свидетельствуют о Мне. И когда читаем Ветхий Завет, мы читаем о том, Давид возрадовался, царь. Он говорит такие удивительные слова. «Возрадовалось сердце мое, когда мне сказали...» Пойдем в Дом Божий. Дорогие братья и сестры, в нашем представлении, что это значит? Прийти в Дом Божий. Какая ассоциация у нас возникает? Для чего мы приходим в Дом Божий? Я думаю, вот как мы сегодня и помолились в братской комнате, для того, чтобы вот разделить общение, для того, чтобы прославить Господа Иисуса Христа, поблагодарить Его, для совместного поклонения, для освящения, когда мы вместе молимся, поем, когда мы слушаем Слово Господне, да, мы пришли сюда по обыкновению, как пришел когда-то, мы с вами знаем, старец Симеон, да, для того, чтобы, подобно ученикам, апостолам Иисуса Христа, как пишет евангелист Иоанн, он не только Евангелие написал, он написал книгу историческую, «Деяния святых апостолов», где он пишет, что единодушно были вместе, пребывали в общении, в преломлении хлеба, в учении и молитвах. И мы вот пришли сюда для того, чтобы все это получить. Я, может быть, только еще прибавлю, что мы сюда еще пришли для того, чтобы получить утешение. Утешение, вы знаете, дорогие братья и сестры, такое хорошее есть слово. Конечно, наставление, все оно есть, оно присутствует, но иногда так оно нужно, это утешение. Я помню два таких примера из своей собственной жизни. Вот как про Никодима мы с вами будем говорить, такое небольшое отступление. Когда я был совсем-совсем маленький, мама за ручку привела меня в больницу. И когда к тетеньке мне посадили в белом халате на ее коленочки, я к ней прижался. Вы знаете, мне ничего не нужно было, мне хотелось только спать. Мне так было хорошо, так было тепло, хорошо и уютно, что, вы знаете, больше ничего и не надо было. Я про все забыл, про все свои болячки. Когда я вырос, у меня так разболелся зуб. Ой, как же он у меня болел сильно. Я в одну поликлинику, в другую поликлинику, в третью пришел поликлинику. Мне там сделали рентген, в четвертую поликлинику отправили, там посмотрели и говорят, у вас патологии нет. Я говорю, да я знаю, что с мозгами у меня все нормально, но у меня зуб болит. Вы знаете, и отправили в пятую. И вот когда я пришел в пятую поликлинику, сел, и вот такой в меру упитанный подошел врач, посмотрел, взял в руки шприц и стал приближаться. Вы знаете, я как-то сжался весь в комок. Я говорю, есть ли что-нибудь другое? Он так улыбнулся и сказал своей ассистентке, вы знаете, говорит, он, оказывается, не за лечением сюда пришел, а за утешением. Ты говоришь, зачем сюда пришел? А я уже в утешении нуждался, мне уже хоть бы слово доброе сказали, я уже так и страдался, уже искромсали, так сказать, всю мою десну и зуб уже, я не знаю. И вот стал он там ковыряться, и потом сказал то, чего нельзя говорить в присутствии больных. Ой, говорит, куда же я там попал? Ой, мне совсем плохо стало. Так это вот там, это вот мир, это там все это возможно. Но мы, братья и сестры, приходим в церковь нашу дорогую и любимую, где совсем все по-другому, где мы приходим добровольно. Мы как на крыльях сюда летим, где мы забываем все наши болезни, все наши болячки, все куда-то уходит. И действительно мы здесь получаем наставление, утешение и обличение. Это процесс, который называется освящение. Это следующий шаг после нашего покаяния, когда мы покаялись, пришли к Господу, а дальше до нашего восхищения Господу процесс освящения в молитве, в общении. Это очень и очень важно для каждого из нас. И вот то, что в основу своей проповеди я положил вот эту вот встречу с Никодимом. Он тоже пришел добровольно. У него была очень и очень большая нужда. Несмотря на то, что он имел большое образование богословское, несмотря на то, что он был уважаемый человек, начальник, фарисей, законник, учитель, у него не было критического мышления, как сегодня есть у некоторых. Это проблема сегодня, особенно после 80-го, 90-го года, критическое мышление. Но сегодня разлагает людей, но сегодня разрушает связи между людьми. Никодим пришел по доброй воле. Он пришел в простоте своего сердца. Он пришел не как начальник, не как учитель. Он пришел как человек, нуждающийся, как вот просящий милостыню. Он стал задавать вопросы, которые его очень сильно волновали. И Христос, видя простоту его сердца, видя свободу его сердца, его души, его разума, сказал в ответ, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божье». Он пришел со своей проблемой. Ну, конечно, не совсем понятно ему было. Ветхий Завет, учение, оно еще тяготело над ним. Точно так же, как тяготело над Ионой, которому не совсем было понятно, почему он должен идти в языческий город и проповедовать. Хотя традиции, законы, все было против того, чтобы общаться с неверными. Очень трудно, очень сложно. Но посмотрите, что помогало Никодиму, Ионе, что помогло и Петру, когда он в свое время увидел видение, сосуд, наполненный нечистотами, и вдруг голос: «Встань, заколи и ешь». Господи, да я же никогда, отродясь, ничего нечистого не ел. И трижды было это видение, трижды. И он получил такое откровение. И апостолы потом получили откровение, что за этим видением стояло нечто, о чем нужно было судить духовно. Духовный может судить о всем, а о нем никто судить не может. Вот почему сегодня мы иногда не понимаем друг друга. Дети не понимают своих родителей. Молодежь иногда не понимает своего пастора. Потому что о некоторых вещах нужно судить духовно. Это очень серьезный такой вопрос. Духовность. Вопрос рождения свыше. Это очень серьезный, важный вопрос. И вот евангелист Иоанн в 1 главе с 12 по 13 стих, он очень хорошо описывает и указывает на две стороны деле возрождения человека. Может быть, я когда-то говорил, еще раз повторюсь, что мы иногда пытаемся заниматься тем, что взращиваем нерожденных. То есть развиваем человека, который не пережил рождение свыше, в воскресной школе, в библейской школе, в семинаре, вот может быть. Потому что есть программа, надо следовать ей. Человек вроде бы неплохой, он принимает, он способный. Нельзя взращивать нерожденных. Это же нужно понимать. Это же нужно учитывать. Мы радуемся, когда люди приходят к Господу, они каются, обращаются к Господу. Мы радуемся и правильно делаем. Но потом мы следим, есть ли плоды покаяния. Если их нету, сами понимаете, нужно продолжать молиться за эту душу, поддерживать, помогать, заботиться. Точно так же, как я привел такой пример, да, стать утешителем для этого человека. Может быть, что-то есть, и человек не утешен, может быть, раздражен, может быть, его не понимают. Понять его, посмотреть глазами Христа, так как Христос смотрел на человека, точно так же, как Петр и Иоанн шли в храм помолиться, и пристально всмотревшись в человека, который имел проблему, они не дали ему то, что он хотел, но дали то, в чем он имел нужду, но он сам этого уже перестал, наверное, осознавать, потому что привык получать деньги. Но ему предложили другое, и вы это знаете. Серебра и золота нет у меня, но во имя Господа Иисуса Христа встань и ходи. И для него это была такая радость, исцеление. А он привык просить, дайте, дайте, дайте. Так вот и сегодня тоже иногда люди к чему-то привыкают, к своему положению, к своим обязанностям, привыкают настолько сила привычки, что есть нечто более очень важное, что оно более первично и важно для духовного служения христианина, служителя. То, от чего он оторвался, мы это называем реальностью. И одна из больших проблем в жизни христианина и служителей – оторваны от реальности. Где-то что-то забыли поправить, исправить, пошли дальше. Но оно есть, оно присутствует, оно сдерживает, оно не дает приносить плоды. И мы имеем целый ряд функционеров, которые что-то как-то делают, а результата нет. И вот мы с вами видим, как Никодим, учитель, пришел к Иисусу Христу. Для меня это очень и очень серьезный и важный такой пример того, как он пришел, с чем он пришел. Что у него не было критического мышления. Он не задавал слишком много вопросов, точно так же, как и Петр. Не задавал слишком много вопросов, не стал спорить со своим учителем, который был учитель, а Петр был простой рыбак. И знал, где нужно ловить рыбу, когда нужно ловить рыбу. Ничего не поймал. Но он не стал спорить с учителем, так как сегодня иногда молодежь спорит со своим, повторяюсь, пастором или со своими родителями. Спорят. И это очень удивительное время, в которое мы живем. Действительно, я не могу сказать, что вот именно сейчас, последние 20-30 лет, но когда мы изучаем Священное Писание, начало было положено там, еще в Едемском саду, и апостол Павел потом напишет: «Знай, что времена наступят тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, горды, надменны, злоречивы, дети родителям непокорны, клеветники, невоздержанные, не любящие добра, предатели, наглые, более сластолюбивы, нежели Бога любивы, имеющие вид благочестия, а силы же их какие? Отрекшиеся, да, таковых, что удаляйся». Вы знаете, вот это очень сложный такой вопрос, который сегодня производит массу различных разделений. Господи, сохрани. Господи, помоги наоборот. Как созидать? Как сохранить? Как помочь? Как поддержать? Это только вот в притче о блудном сыне, когда уже, ну все, уже делать нечего и приходится отпускать. И это очень важный такой момент в жизни и для родителей, что нужно и лучше даже отпустить. Нельзя создавать невыносимой обстановки в семье. В каком-то процентном соотношении с тем временем, которое было и сейчас, можно сказать, что есть случаи, когда дети пасторов кончают жизнь самоубийством. Невыносимая обстановка в доме. Вот такие высокие стандарты. А она или он не готова им соответствовать. Это очень сложный такой вопрос. Поэтому мы сегодня вот здесь вот собираемся для того, чтобы помолиться, чтобы научиться, чтобы посмотреть на жизненные примеры, посмотреть, как это было в истории Первой Церкви, извлечь для себя уроки и проверить себя, Господи, Боже мой, после того, когда я пережил рождение свыше, и пошел за Господом, и что-то, может быть, даже успел сделать. Но Священное Писание говорит, оно напоминает о том, остановитесь и рассмотрите, да. Оно напоминает и говорит, что иногда в жизни нужно сделать остановку для того, чтобы не было какого-то перебора, для того, чтобы раньше времени, даже в духовном служении, не сгореть, как свечка с двух концов, потому что Библия говорит: познавайте, что есть воля Божья. Это очень важный такой серьезный вопрос – сделать то, в чем есть воля Божья, даже в добром деле. Будьте мудры на добро и просты на зло. Учиться этому, понимать время, в которое мы с вами живем, понимать, с кем сегодня мы имеем дело. В каком виде сегодня пришел сатана? Он вовсе пришел не как рыкающий лев, ища кого поглотить. Ну, наверное, мы бы сегодня его бы и не испугались. Сегодня другие законы действуют в обществе, позволяющие нам свободно собираться, читать Библию, молиться и участвовать в различных проектах. Но сегодня он пришел как ангел света. Он говорит: сегодня все можно. И много что можно сделать. Но, дорогие братья и сестры, есть в Библии действительно разумный прагматизм. А есть формулы, по которым мы с вами должны все-таки жить и руководствоваться, и это не есть противоречие. То, что мы делаем, и как мы этого достигаем, мы должны сказать: это не есть предмет моих возможностей, но предмет моей веры. Я прежде всего должен молиться и довериться Господу. Должен ли я в этом участвовать, пусть это даже доброе дело, или нет? И Священное Писание говорит, не выставляй себя слишком мудрым. Зачем тебе умирать не в свое время? Разорвут на части сразу. Ты всем нужен. И трудно отказать. Правильное твое воспитание, вот, знаете, всем помочь, плечо подставить свое, приведет к тому, что психологически, физически можно и надорваться. Поэтому я и говорю, что сегодня дьявол пришел, как ангел света. Вы знаете, который говорит, пожалуйста, больница, тюрьма, пожалуйста, детские дома, воскресная школа. И очень много социальные какие-то программы, проекты, где можно, стоит вот открыть, проверить свою электронную почту, сколько сегодня предложений, конференций, семинаров, сколько всего и разного. Ну, я не знаю, времени просто на все не хватит. И сил, и средств, ресурсов, ничего сегодня не хватит. Поэтому сегодня необходимо разумное служение, разумный подход ко всему. Это очень важный вопрос. И вот в этом я вижу жизнь, свойства, состояние духовное, психологическое, физическое, какое угодно, вот этого Никодима, который избрал очень, даже не то, чтобы избрал, вы знаете, это не в той области лежит избрание, это, скорее всего, вот свойство человеческой души и духовное состояние. Это вот состояние, а не то, что человек умом принимает решение и потом соответствует тому, что он решил. А вот когда это воспитание, когда вот оно есть, когда Христос в нас, то тело мертво для греха. Как пишет апостол Павел, не грех во мне умер, но я умер для греха. Вот когда Христос живет во мне, когда я пребываю в Иисусе Христе, как ветвь на лозе, тогда вот эта вот постоянная связь со Христом, она дает мне способности и делает меня особенным к пониманию и разумению воли Божьей. И это уже есть помазание Духом Святым. Отличать, что истинно и что ложно. Голос Божий от иных голосов. Но все начинается с призвания. Вот оно есть. И наша вся заслуга заключается лишь только в том, что мы откликаемся на призыв Господа Иисуса Христа. И в деле спасения то, с чего начинается вся наша жизнь, и посвященность, и ревность, и труд, и противостояние, и путь к вечной жизни, все базируется на Иисусе Христе. И вот этот важный духовный пример, пример, связанный с Никодимом, у него не было критического мышления, у него было искреннее желание. Человек простой, человек грамотный, человек духовный, как он ведет беседу. Вы знаете, это такой урок, я думаю, это очень важно для молодежи даже особенно, как они ведут беседу, разговаривают со своими родителями, со своим пастором, как? Это очень и очень важно. Это, есть нечто, от чего уже куда-то мы ушли, от чего-то, что-то уже потеряно, что-то уже ушло. Не у всех, слава Богу, но это есть при проведении каких-то конференций или каких-то семинаров. Это то, с чем мы сталкиваемся и встречаемся, когда вот есть вот эти вот люди, которые вот они начинают противоречить, противостоять, и очень сложно внутри как-то смириться с этим. Еще такой один пример, когда я учился по электронике, то, знаете, вот как-то такой случай произошел интересный. Один ученик стал противоречить своему учителю. Буквально через каждые 4-5 предложений он что-то вставлял, он что-то противоречил. Но все мы были уже просто наколены и возмущены. Я стал молиться, и вдруг сзади меня один встает и говорит, «Да не слушайте вы его! В него вселился дух противоречия». Вы знаете, дорогие братья и сестры, я думаю, что вот этот вот дух, знаете, иногда он посещает даже детей верующих родителей, дух противоречия, амбиции какие-то. И очень сложно, очень трудно бывает, точно так же, как апостолу Павлу, который пришел в Афины, и внутренне он возмутился духом при виде скопления идолов. Но благодаря тому, что он был человек духовный, что он был человек очень опытный, он имел образование, он нашел нужные слова. Точно так же и мы с вами должны находить эти нужные слова. Точно так же, как Никодим говорил только о том и говорил в простоте своего сердца то, что его волнует, да? И он говорил правдиво, истинно, он говорил правду. Он говорит: «Мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога». Вот если себе вот так вот представить, то мы с вами видим, вот тот, кто пришел от Бога, действительно, у него внутри есть ощущение того, где он находится и с кем говорит. Поэтому, заканчивая, я хочу сказать, давайте, дорогие братья и сестры, мы проверим и себя. Признаки истинного нашего с вами духовного возрождения. Их всего 6. Полное изменение образа жизни. Прошли годы. Сопоставим себя то, что было, и то, что сегодня есть. Соответствуем ли мы тому той радости, которая когда-то была у нас, и сейчас, есть ли она, полное ли у нас есть изменение образа жизни? Это первое. Не уподобились мы снова тем людям, которые живут по обычаям этого мира. Ненависть ко греху – это второе. Есть ли у нас ненависть ко греху? Или наоборот? Есть какая-то тяга, есть какая-то неуверенность. Есть какое-то поползновение такое влево, вправо, в сторону, как вот брат Сергей передо мной говорил, чуть отвел взор от Христа, казалось бы, совсем чуть-чуть, совсем немножко, и все, и начал тонуть. Маловерный, зачем тут усомнился? Третье, жажда общения с Иисусом Христом, или другими словами, жажда исполнения воли Божьей. Есть ли это внутренняя потребность в каждом из нас? Жажда. Не надо говорить, не надо напоминать. А есть ли вот эта жажда? Я благодарю Бога, то, что мы с вами находимся здесь, подтверждает, что эта жажда, она есть. И я радуюсь за вас, дорогие братья и сестры, что вы живете Христом, который возбуждает в вас Духом Святым вот эту жажду общения с Ним. Любовь к церкви и детям Божьим – вот отличительная черта духовного христианина, рожденного свыше. Это то, что потом, конечно, и Никодим в своей жизни обязательно будет проявлять, потому что, когда Христа распяли, именно он пошел с Иосифом из Аримафеи снимать тело со креста и похоронил его. Это свидетельствует о том, что он понял, он осознал, он принял Иисуса Христа своим личным Господом и Спасителем. Не только тогда, когда сказал: «Мы знаем, что ты от Бога». Уверенность в спасении и наследовании вечной жизни – с Иисусом Христом. Дорогие братья и сестры, кто бы нас с вами ни спросил, имеем ли жизнь вечную, как бы мы ответили? Конечно, я имею жизнь вечную на основании обетований Божьих. Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Аминь.